Слава Богу, что мы спасены и наши имена записаны в книге жизни. Дорогие братья и сестры, хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать на такую тему, которую назвал «Промысл Божий». Возможно, вы слышали такое выражение, слово, не всегда оно понятно для нас, а вот или иногда, скажем, путается со словом «промысел», это не одно и то же, разные вещи, вот, но именно «промысл Божий». Это слово, которое не так часто используется в современном русском языке, хотя оно произошло от старорусского слова «промыслить», то есть продумать, предусмотреть наперед, предузнать и определить что-то, вот, и постоянно, как бы скажем, просматривать, мыслить, оценивать что-то, вот в таком смысле. И хотелось бы посмотреть, что именно подразумевается под самим термином «промысл Божий». Каким образом он влияет на нашу жизнь? Как мы должны к этому относиться? Если дать определение на основании Священного Писания, что такое промысл Божий, то это непрестанное действие всемогущества, премудрости, благости Божьей, которыми Бог сохраняет этот мир, живущих в нем. Он направляет живущих в этом мире людей к благим целям. Он помогает делать добро. А если возникает какое-то зло вследствие отдаления от Бога, неисполнения Его заповедей и так далее, то таким образом Он либо пресекает это зло, либо исправляет и обращает к добрым последствиям. Вот в этом заключается цель или, как бы скажем, сам смысл, что такое промысл Божий. То есть, другими словами говоря, это то, когда Бог, смотря на весь этот мир, который Он создал, не остается безучастным к нему, но постоянно думает о каждом живущем, как бы в его жизни его направить так, чтобы все-таки он пришел ко благу, чтобы все-таки то зло, которое есть в его жизни, обратить к добру. И таким образом, как уже сегодня мы слышали, что Бог заботится о том, чтобы в нашей жизни мы были вместе с Ним, чтобы мы были спасенными, чтобы наши имена были в книге жизни. И Писание говорит о том, что Божье желание в том заключено, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому Бог от начала предусмотрел, чтобы так было с людьми. Когда мы говорим о промысле Божьем, то он связан с такими понятиями, как предвидение Бога и предназначение. И опять же, чтобы правильно понять, что это, нужно вникнуть в сам смысл этого слова именно с позиции Священного Писания. Когда мы говорим о предвидении по отношению к Богу, это особенная способность, которой обладает только Бог. Знать, как поведет себя тот или иной человек, какие решения он будет принимать, как он будет поступать, какие у него будут действия, мысли, слова, поступки и так далее. Бог это в силах предвидеть и знает наперед каждого. Но при этом он не отнимает свободы воли от человека. И хотя Бог знает все наперед в нашей жизни, тем не менее он не предопределяет нашу жизнь. Мы имеем свободу принимать решения. Он знает, что он дал нам свободу воли, и то, что находится в нашей власти, и, соответственно, он не предопределяет этого, давая нам возможность сделать определенный выбор. Но при этом он знает, что мы будем делать. Бог не хочет, чтобы мы поступали как-то неправильно, чтобы был какой-то порог. Но при этом Бог и не заставляет насильно человека творить добро. Он ему предлагает выбор. Для того, чтобы, может быть, как-то более понятна была сама идея того, что Бог знает все наперед, или предузнание Бога. Я могу вам привести такой исторический пример, который в какой-то мере касается в том числе и Беларуси. Я думаю, что вы помните с времен изучения истории еще в школе, что когда-то через территорию Беларуси на Москву шли войска Наполеона. И он остановился на берегу реки Березина и думал, что ему делать дальше. Пересечь эту реку, чтобы идти дальше на Москву. Остаться здесь, в Беларуси, хорошая, красивая страна, милые люди, даже деревня Париж у нас есть, кстати, в Беларуси. Или же вернуться обратно во Францию. Сегодня мы с вами знаем, чем это все закончилось, правда же? Мы знаем, что он таки пересек Березину, пошел на Москву, даже сжег ее. Если бы Бог в своем промысле, желая, чтобы все-таки не закончилось все полным бедствием, не навел там сильные морозы, от которых французы убежали обратно во Францию, неизвестно, чем бы все это дальше закончилось. То есть мы сегодня знаем, каким образом был определен выбор Наполеона, когда он стоял на берегу реки Березина. А теперь скажите, наше знание повлияло на его выбор? Нет. Но мы знаем. Хотя он выбирал сам. Вот смотрите, Бог существует вне времени. Нам это сложно понять, потому что мы подвержены временем. Для Бога нет разницы, было ли это вчера, и есть ли это настоящее, будет ли это будущее. Он вне этого, и Он обозревает все. Но при этом Он дал человеку свободу воли, и Он знает, как человек поступит наперед, но при этом человек сам определяется. Вот почему все мы ответственны перед Богом за те решения, которые мы принимаем. Мы не можем свалить на Бога ответственность и сказать: «А ну это ж ты так предусмотрел, что было». Нет, мы приняли то или иное неправильное решение, которое привело нас к тем или иным последствиям, позитивным или негативным. Предопределение в данном случае уже теперь лежит вне человеческой воли. То есть мы не предопределяем каких-то событий, хотя в определенной мере влияем каким-то образом на них. То есть, другими словами говоря, Бог, зная наши слова, поступки, дела, которые мы можем совершить, исходя из нашей свободной воли, предопределяет, какие последствия нас будут ожидать. И вот это находится вне нашей воли. То есть Бог принимает решение, как, скажем, того или иного человека наказать, исходя из его неправильного поступка. И мы не можем повлиять на Божье решение в таком случае, если Он предопределил какие-то вещи, они вне нашей воли находятся. И, соответственно, может быть, нам не всегда понятно, почему два человека, поступив одинаково, пришли к разным каким-то событиям. Кого-то Бог сразу наказал, а кого-то в какой-то мере там ничего не делал, какое-то время прошло, и как-то по-другому с ним обошелся. И мы думаем, ну почему так? Потому что Бог знает, как лучше сделать в жизни каждого из нас, чтобы все-таки повлиять, чтобы это привело нас к лучшему. С другой стороны, говоря о предопределении, оно основано на Божьем предвидении будущего, на Божьей справедливости, но при этом оно тоже не является абсолютно зафиксированным. То есть, есть определенные события, которые происходят, и если человек принимает такое решение, Бог предопределяет, чем это закончится и чем завершится. Если человек поступает по-другому, у Бога опять же есть для этого определенное какое-то решение. Вот смотрите такой пример. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы находим текст, где говорится, что Иисус Христос прежде создания мира был предопределен для того, чтобы стать жертвой за грех. Но это отнюдь не означает, что Бог заранее предопределил, чтобы человек согрешил в Эдемском саду, послушался этого змея, вкусил от дерева познания добра и зла, проявил непослушание Богу и таким образом реализовал то, чтобы Иисус Христос впоследствии пришел выручать человечество из тех грехов, в которых они оказались. Бог никогда не предусматривает и не предопределяет совершение зла, но оно, возможно, и вытекает из свободы воли, которую Бог нам дал. Но вот промысел Божий как раз и заключается в том, что давая нам благо и добро, творя все только самое лучшее, Бог, предусматривая, что мы можем поступить по-другому, из-за любви к нам предусматривает, как нам помочь в той ситуации, в которой мы оказались. Бог специально не подталкивает нас к плохому чему-то, но если мы в нем оказались, Бог всегда смотрит, как нам помочь выбраться с этого. И поэтому Бог не предопределял для людей, сотворив их на этой земле, чтобы они согрешили, чтобы смерть была в человека. Он предопределил, чтобы человек жил вечно. Он предопределил, чтобы человек имел благо, чтобы он мог общаться с Богом напрямую, чтобы он наслаждался благами этой земли. Но, проявив непослушание, случилось другое. Но Бог и тогда предусмотрел, что сделать, чтобы помочь человеку. С другой стороны, хочу вам сказать, что предопределение Божье, которое он имеет относительно жизни того или иного человека, пока человек жив, оно может изменяться в зависимости от тех решений, которые мы принимаем. Например, смотрите, если человек слушается Бога, если человек исполняет его заповеди, если он следует его путем, который Бог показал нам как пример, то в итоге человек предопределен к спасению, и его ожидает Царство Небесное. Если же человек согрешает, поступает неправильно, не хочет обращать внимание на Бога, живет так, как ему самому хочется, в итоге его ожидает, как результат его дел, суд и озеро огненное. И мы не можем повлиять на окончание в том или ином случае. То есть это Божье предопределение. Но мы можем изменить то, каким образом это предопределение отнесется к нам. Ну, скажем, помните историю, которая была когда-то с Ниневией? Из-за того, что они грешили, совершали множество плохих дел, Бог предопределил. Будет вам наказание. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И отправил пророка для того, чтобы он сказал им об этом. И это было их предопределение на то состояние, в котором они находились. Но в итоге, услышав это, они предприняли решение, очень мудрое и правильное. Они начали каяться перед Богом. Они начали поститься, молиться: «Господи, прости нас, мы были неправы, мы понимаем, что нас ожидает, мы не хотим, чтобы это случилось, прости нас». И, соответственно, Бог в ответ на их просьбу, на их изменение состояния, на их новые решения, их волеизъявления, которые они сделали, что они теперь хотят повиноваться Богу, просят у него прощения. Отменил то предопределение, которое было, и поскольку они совершили новый правильный поступок, Бог предопределил их теперь уже к спасению, если они сохранят такое состояние. Вот поэтому мы должны всегда понимать, что до тех пор, покуда здесь мы живем, на этой земле, Божий промысел всегда подталкивает и ведет нас к тому, чтобы в нашей жизни мы пришли к благу. И даже если мы что-то делаем не так, Бог допускает те или иные в нашей жизни наказания, чтобы помочь нам исправиться и остановиться. Но и в нашей воле, или в наших, как бы скажем, решениях, либо быть с Богом и в итоге наследовать вечность вместе с Ним, либо быть без Него. И если на какой-то момент человек находится под наказанием, он может раскаяться и получить прощение от Господа. Или если человек находится в спасении, отступив, он может быть в итоге наказан. Вот почему настолько важно правильно иметь общение с Богом. С другой стороны, хочу вам сказать, что касаясь промысла Божьего относительно нашей личной жизни, мы должны понимать, что как бы при всем совокупности различных обстоятельств, которые у нас происходят, тем не менее, если мы, как люди, доверившиеся Богу, вручили нашу жизнь в Его руки, Он будет наши события направлять так, чтобы мы духовно возрастали и чтобы в конечном итоге привести нас к тому, чтобы мы были в вечности с Богом. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Там читаем. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, если даже мы чего-то до конца не понимаем, тем не менее, Божье намерение относительно каждого из нас, мы должны в этом быть абсолютно уверены, направлены на то, чтобы дать нам благо, будущность и надежду. Хотя нам не всегда понятны те пути, которыми Бог нас ведет. Вы знаете, интересная история есть в Священном Писании, и вообще в Библии очень много различных историй из жизни людей, которые показывают, каким образом реализуется Божье провидение, каким образом реализуется промысел Божий в жизни людей, как он ведет к тем или иным событиям, которые, может быть, даже на первом этапе вообще казались невозможными. И я бы хотел вместе с вами, как пример для нас, как какие-то уроки, которые мы можем взять для себя, рассмотреть жизнь одного из сыновей Иакова, это Иосифа. Я не буду читать всю его историю, вы можете потом прочесть это сами. Это книга «Бытие» с 37 по 50 главы написана. А вот я думаю, что многие из вас это хорошо знают. Нет, вы можете прийти домой, освежить в памяти, прочитав еще раз. Но тем не менее, есть определенные уроки, которые Бог нам преподносит. Ни одна история в Библии не оставлена просто так ради каких-то сведений о чем-то. Она нас учит чему-то. Вот в этом и есть смысл богодухновенности Писания, чтобы через примеры жизни людей помочь нам лучше осознать, как нам нужно принимать те или иные решения в нашей жизни. Итак, касаясь Иосифа. Прежде всего, следует отметить, что это был человек, который стремился поступать в соответствии с Божьим Словом, который старался исполнить Божью волю в своей жизни, быть послушным Богу, который старался быть тем человеком, который исполняет те принципы, которые Бог заложил для человека. И мы можем видеть, что у него был особенный стандарт в его жизни, можно так сказать, которому как бы руководил им во всем. И он периодически, вот если читать эту историю, вы можете обратить внимание, увидеть, что он периодически повторяет: «Я сделал так-то, так-то, потому что я боюсь Бога. Я не буду так-то, так делать, потому что я боюсь Бога. Вы не переживайте, все будет нормально, потому что я боюсь Бога». И вот это выражение периодически встречается: «Ибо я боюсь Бога». Вот это как особый такой урок для нас с вами, который говорит о том, что должно стать приоритетом в нашей жизни, что должно быть мотивацией наших поступков, что должно быть в какой-то мере мерой того, которая определяет, как мы поступаем, правильно или нет. Соответствует ли это выражению, что мы поступаем так в соответствии с тем, что мы боимся Бога или нет? Бояться Бога подразумевает не Бога самого страшиться. Бог есть любовь. Боясь Бога или бояться Бога подразумевает бояться сделать что-то, что разрушит наше отношение с Ним, что разрушит те благословения, которые Бог дает нам, что разрушит тот мир, который существует между нами и Богом, что отдалит нас от Бога, тот грех, который станет барьером между нами и Богом. Вот это подразумевает боязнь Бога. То есть бояться сделать что-то, что огорчит Бога, нарушит наши отношения с Ним. И если мы во всех поступках нашей жизни будем руководствоваться этим принципом, совершу ли я это так, если я действительно боюсь Бога или нет? Если я могу совершить, и я понимаю, что это не повлияет на мои отношения с Богом, не ухудшит их, значит нормально. Если я понимаю, что сделав это, я где-то нарушу свои отношения с Богом. Другой вопрос, а стоит ли тогда это делать? Следующее, что было характерно для Иосифа, это был человек, который не только заботился о своем собственном духовном состоянии, но это был человек, который был неравнодушен к своим ближним и переживал и о их духовном состоянии. Он заботился о правильных отношениях с Богом не только для себя, но и для своих родных, понимая, что мы как люди живем вместе, в обществе, и в той или иной мере мы влияем друг на друга. Позитивно влияем, негативно влияем, но мы влияем. И Писание призывает нас, чтобы мы, подражая Богу, который есть благо, старались влиять на других людей так, чтобы они тоже становились лучше. И это происходит различным образом. С одной стороны, это происходит путем нашего примера, как в Писании написано, чтобы мы старались, как Павел когда-то советовал Тимофею, быть образцом для верных в жизни, в чистоте, в святости и так далее. Это может происходить тогда, когда мы, замечая какие-то те или иные недостатки или неправильные поступки, и когда человек этого не видит, обличаем его. Но обличаем с любовью и с желанием наставить его, чтобы он изменился к лучшему. Таким образом, переживая о его состоянии, не оставаясь равнодушным, когда человек, поступая греховно, скатывается все дальше и дальше от Бога, когда его ожидает в итоге суд Божий. Мы можем видеть такое небольшое сообщение об Иосифе в 37 главе Бытия, где написано, что «и доводил Иосиф худые слухи о них, то есть братьях своих, до отца их». И, наверное, на первых порах создается впечатление, ну, ябедой же был, что тут за пример? Пошел и сдал своих братьев своему отцу, наябедничал на них. Вот, и я думаю, что те из вас, у которых в семье вы, например, были старшими, у вас были младшие там братья и сестры, и которые иногда на вас ходили, докладывали родителям, ну, не сильно были довольны этим. Правда же? Вот, а особенно, когда, знаете, как это было еще не до конца заслуженным, так еще хуже обижало нас. Но, вы знаете, Иосиф не был ябедой. Потому что есть разница. Ябеда – это человек, который, видя недостатки другого, внутренне злорадствует, говорит другим, а, видишь, как он поступил, а, какой плохой, а вот я хороший. Ну, скажем, ребенок, который привык на других ябедничать, он же это делал с какой целью? Чтобы показать, какой он хороший, чтобы его похвалили, показав, какой другой плохой, и что он на его фоне просто замечательный. Знаете, вот иногда бывает, как вот у детей такая реакция. Приходит домой, получил не очень хорошую оценку. И чтобы себя оправдать, он что говорит? А вот тот получил еще хуже. Он себя не сравнивает с тем, кто получил лучшую оценку. Он не говорит, ну да, а вот тот получил там десятку или девятку, а вот у меня только четверка. Не говорит, а папа, тот вообще двойку получил. А вот. То есть хоть как-то себя показать. Вот, а ябеда, он по-другому поступает. А ты знаешь, а вот тот сделал другое, и где-то внутри злорадствует. Это никогда не приводит ни к изменению жизни того человека, ни к изменению жизни самого того, кто это замечает. Наоборот, ухудшает. Иосиф поступал по-другому. Знаете, понимая, что он один из младших в семье, он не может сильно повлиять на своих старших братьев. Более того, он был еще подростком в то время, когда его старшие братья уже были женаты, даже своих детей имели. Скажите, насколько бы они прислушивались к советам своего младшего брата, который может быть чуть-чуть старше, чем их собственные дети? Ну, вряд ли бы. Что ты, малый, понимаешь в жизни? И Иосиф не был человеком, который ходил и разносил слухи о своих братьях другими. Видите, какие мы братья нехорошие? Нет. Он понимал, что они его не послушают, но есть тот, к которому они прислушиваются. Отец, который авторитет для своих детей. И поэтому он приходил и говорил, папа, я переживаю за своих братьев. Ты, может быть, всего не знаешь, но они поступают нехорошо. Уже слухи о них есть плохие. Поэтому повлияй на них, скажи, чтобы они так не делали. Пусть они изменятся, ведь это для них плохо. Ведь это для них плохо закончится. Естественно, отец их вызывал и говорил, что же вы так делаете. Они были недовольны. И вместо того, чтобы, может быть, исправляться, они говорили, ай, это Иосиф виноват, что так получилось, а не то, что мы так плохо поступаем, что в итоге это к этому привело. Но в этом есть мудрость. В поступках Иосифа я имею в виду. Потому что все-таки это повлияло на их братьев, и их отец смог их наставлять дальше. Возвращаясь к нашей с вами ситуации, как урок для нас с вами, ни в коем случае не хочу, чтобы вы превратились в ябед, которые ходят и друг на друга распространяют различную информацию. По принципу, все больше людей нашу тайну хранит. Но хотелось бы, чтобы мы были теми людьми, которые, находясь в церкви, понимали, что церковь – это семья, И мы с вами, как братья и сестры, должны переживать о духовном состоянии друг друга. Не оставаться безразличными тогда, когда наш брат или сестра согрешает. Помни слова наставления, которые написаны, что если ты видишь брата твоего согрешающим, подойди и скажи ему. Наблюдай за собой с любовью, в духе кротости, но скажи, помоги ему увидеть недостаток, чтобы он исправился и стал лучше. Дальше Писание говорит, ну если он тебя не послушал, так воспринял как этого младшего брата, пойди найди кого-то другого и с ним подойди ему, скажи. То есть, другими словами говоря, найди кого-то более авторитетного, служителя, пастора, кого-то, кто мог бы повлиять. И если послушается, ты приобрел брата своего. Вот это тот принцип, который должен быть. Мы не должны быть безучастны, потому что мы вместе. И мы должны стремиться, чтобы мы вместе шли к благу. Следующее, что было характерно для Иосифа, это был человек, который, несмотря на все невзгоды, несмотря и на любовь в своей семье, и на ненависть в своей же семье, оставался верный своей семье и разделял с ними свою жизнь. Вы знаете, это непросто. И поскольку мы живем не в идеальных условиях, и люди не идеальны, мы всегда в нашей жизни сталкиваемся и с проявлением любви по отношению к нам, и с проявлением ненависти по отношению к нам. К сожалению, это может быть, имеется в виду проявление ненависти. Все в одной и той же церкви. Кто-то нас любит, кто-то ненавидит. Кто-то похвалит, а кто-то только и думает, как бы так это что-то еще такое сделать. Имеет место. Вы знаете, когда мы неравнодушны, знаете, когда мы ничего не делаем, о нас ни доброго, ни плохого не говорят. Вот это та позиция, которая, в общем-то, плохая на самом деле. Но когда мы что-то делаем, когда мы не безразличны к делу Божьему, всегда есть те, которые, видя нашу заботу, видя наш труд, посвященность, с любовью к нам относятся, благодарны за то служение, которое мы совершаем. И всегда есть те, которые в чем-то недовольны тем, что мы делаем, может быть, теми словами, которые мы им сказали, какими-то замечаниями, может быть, чем-то еще, может, просто вообще-то не нравится. Ну, как-то с самого начала не понравился, и кто его знает почему. И будет вот такая ненависть со стороны этих людей. Мы с этим и с этим сталкиваемся. Но это не повод оставлять церковь. Это не повод разочаровываться в служении. Это не повод перестать делать добро. Это не повод перестать заботиться о духовном состоянии других людей. Возьмите пример с Иосифа, который продолжал до самого последнего, сколько он мог, позитивно влиять на своих братьев. Следующее. Иосиф имел сны от Господа. Как вразумление, как определенной мере подготовка к тем будущим событиям, которые будут иметь место в его жизни. Хотя, если честно, он не совсем до конца сам понимал, что это означает. И более того, он не совсем понимал, что с этим делать. Вот из-за чего и получились у него определенные проблемы. Потому что, увидев такие сны, ну, вы знаете, как бы они его немножко смутили. Помните, он там вязал вместе со своими братьями снопы на поле, и вдруг его сноп стал посередине, а снопы его братьев подошли и поклонились. Потом другой сон был, там луна, солнце, звезды ему поклоняются. Он рассказал своим семье, братья как услышали, «Как? Ты самый младший, мы тебе будем поклоняться? Да ты что, никогда!» Еще написано, хуже стали его ненавидеть за это. Рассказал отцу, тот тоже так отнесся немножко настороженно к этому. Неужели? Кстати, если бы Иосиф понял смысл тех откровений, которые Бог дает относительно водительства в нашей личной жизни, как к ним относиться, сразу тогда, возможно, он бы некоторых из этих проблем избежал. Вы знаете, Бог открывает нам в определенной мере, исходя из того, насколько это необходимо наше будущее, для того, чтобы мы могли сделать правильный выбор и определиться с той дорогой, которой идти. Или с другими словами говоря, вот смотрите, мы все, приходя в Церковь Господню, понимаем, что, тем не менее, у каждого из нас есть свое призвание и свое служение. И мы хотим найти его. Мы хотим найти то место, где Бог желает нас видеть так, чтобы мы могли реализовать заложенный в нас Богом потенциал и сделать что-то, за что потом получить награду от Господа. И мы не хотим взяться просто за что-то, то, что нам не принадлежит, где мы ничего не достигнем. Хотя на первых порах очень сложно определиться. И вы знаете, что есть люди, которые мечутся от одного служения к другому. Сегодня он в группе прославления, завтра он в хоре, послезавтра он уже евангелист, еще через день он в библейской школе, еще через пару дней он еще где-то, и он так курсирует, и нигде не может определиться, и нигде ничего не достигает. И знаете, может быть, иногда это происходит, но если это постоянно, это плохо. И вот тогда мы начинаем молиться, Господи, дай мне понять все-таки, какое ты место для меня определил, где я должен нести тебе служение. И для того, чтобы мы могли определиться в этом направлении двигаться, Бог нам приоткрывает. По мере того, насколько мы к этому готовы. Может быть, Бог нам не всегда открывает, потому что видит, что мы можем неправильно к этому отнестись. Ну, скажем, скажет он вам, что вы в будущем станете там, не знаю, епископом. Но еще долгий срок подготовки к этому. И вот кто-то, услышав это, поймет, ну, надо готовиться. Бог меня готовит, все, он определился, и он продолжает дальше ждать, когда Бог его введет. А кто-то, ах, вот я кто. Все, теперь давай, надо как-то что-то сделать, чтобы тут же стать. И возгордился. Есть хороший библейский пример, который был когда-то с Давидом. Он пас овец своего отца, самый младший в семье. Приходит пророк Самуил и говорит отцу его, что есть один, кто будет новым царем. В итоге оказался Давид. Вылили ему на голову рог с елеем, помазали в цари. Ему было 16 лет. Но он не стал сразу царем. Бог ему открыл это. Это было необходимо, чтобы Давид знал, к чему теперь готовиться, что нужно делать. Понимал, почему те или иные события в его жизни происходят, ободрился и шел вперед. И Бог знал, что он правильно отнесется, что он не побегит тут же, получив помазание, смещать Саула и искать пути, как бы его убрать, чтобы самому стать царем. Нет. Но Давид понял. Бог мне открыл, теперь я знаю, куда идти. И дальше проявил послушание в своей семье, вернулся к овцам, которых он и пас. Пас овец, какое-то время прошло, стал воином, какое-то время прошло, стал военачальником, какое-то время прошло, стал зятем царя, какое-то время прошло. Наконец-то не сам он, а Бог подвел к тому, что весь народ распознал в нем царя, потому что он подготовился и был готов к этому. 30 лет помазали в цари над всем Израилем, в 30 лет над двумя коленами, в 36 над всем Израилем. Почти 20 лет подготовки. Но это дало ему возможность определиться, к чему нужно готовиться, на что нужно обращать внимание. Вот то же самое в Иосифа, то есть в какой-то мере, чтобы он понимал, когда вот эти события происходят, не просто так они постигли его, но для того, чтобы подвести вот к этому этапу, когда он будет в такой должности, и он понимал, это Бог определил. Поспешил где-то, что произошло. Но тем не менее, хочу вам сказать, братья и сестры, когда Бог нам приоткрывает, не спешите о себе сами заявлять. Не провозглашайте себя кем-то, даже получив откровение об этом. Поступите, как когда-то поступила Мария, которая получила от ангела сообщение, что она будет той, через которую в этот мир придет Спаситель, Сын Божий. Она не пошла и не начала тут же провозглашать себя. «Я Матерь Божья, обращайте все на меня внимание» и так далее. Нет, написано, она слагала эти слова в своем сердце и сказала, «Да будет по слову твоему». И продолжила дальше ожидать, что Бог совершит. Поступите мудро. Слагайте это в вашем сердце и скажите, «Господь, пусть будет по твоему слову подготов, введи так, чтобы в итоге осуществилось то, что ты предусмотрел для моей жизни». Следующее. Иосиф не был небрежен во всем том, что он делал, несмотря ни на что. Я уже не буду рассказывать о всех этих ситуациях, вы знаете. Что бы ни было в его жизни, он все равно делал максимально хорошо то, что он мог делать в этой ситуации. Поместили его в темницу, он и там проявлял усердие, в итоге его заметили, назначили старшим. Оказался он проданным в рабстве в доме, и там он проявлял усердие, в итоге его назначили руководителем. И хотя его ложно обвиняли, хотя его где-то опять, вот казалось бы, вроде жизнь налаживается, раз какой-то удар, и опять хуже. Он не унывал, он понимал, что бы ни было, да, бывает, люди принимают неправильные решения, но он не обижался на Бога, он по-прежнему продолжал действовать, исходя из своего принципа «я боюсь Бога». Где бы ни находился, буду делать максимум то, что я могу делать. И в итоге люди распознавали в нем, видели, что Дух Божий пребывает в этом человеке. По прошествии многих лет исполнилось то, что когда-то Бог ему показывал во сне. Он стал вторым человеком в государстве. Перед ним преклонялись, его уважали. Он стал для многих тем человеком, через которого пришла помощь и спасение от голода в семью. Но при этом Иосиф не возгордился. Он остался тем же человеком, который стремился служить другим людям, который стремился делать добро, который заботился о благе других людей. Поэтому еще один урок для нас с вами. Когда мы достигнем того призвания, которое Бог нам дал, когда мы достигнем того положения, которое Бог определил для нас, когда мы окажемся в какой-то должности, скажем там, или еще в чем-то, не начать гордиться, не начать превозносить себя, продолжить доверяться Богу, продолжить служить Богу настолько, насколько мы можем, исполняя Его волю. И последнее. Иосиф так и не вернулся на свою родину при жизни. Так и не вернулся в ту землю, с которой его когда-то продали братья в рабство. Но тем не менее, он имел от Бога в конце своей жизни полное понимание, что все то, что в его жизни произошло, хоть и было в какой-то мере инициировано людьми, хоть было и зло, но он сказал, что Бог это обратил во благо. И в итоге Он меня послал, чтобы я оказался в Египте, для того, чтобы помочь и своей семье, и Египту, и многим другим народам, которые приходили туда, покупая этот хлеб. И таким образом, то добро, которое он делал, еще больше умножилось. Может быть, мы не всего, что мы бы хотели, достигнем в нашей жизни здесь, как мы планируем. Но тем не менее, делая добро, мы окажемся теми людьми, которые, исполнив Божью волю, станем примером для кого-то другого. Завершая историю с Иосифом, хочу вам сказать, что оставаясь там, уже умирая в этой земле египетской, он сказал: «Я знаю, что Бог посетит вас». Не просто так Израиль оказался здесь. Это было тоже необходимо, чтобы там они сформировались как нация, чтобы там они задумались о том, насколько важно, чтобы все-таки находиться не под человеческим управлением, а под руководством Божьим, чтобы именно там они возопияли к Богу и начали молиться о том, чтобы Бог им дал избавление. Иосиф, это предвидя, получив от Бога откровение, говорит: «Я знаю, что Бог посетит вас». И поэтому, когда вас Бог посетит, пусть я не при жизни, но хотя бы мои кости занесите туда, в эту землю обетованную. Интересный парадокс получился. Все евреи, которые во время исхода вышли, за исключением семьи Иисуса Навина и Халева, пали костьми в пустыне. Но кости Иосифа вошли в обетованную землю. Как свидетельство того человека, который был верен Богу, творил добро до конца и стал примером для остальных людей. Поэтому, завершая наше рассуждение, хочу оставить вам на память тексты Священного Писания. Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Что бы ни случилось в вашей жизни, какие бы обстоятельства ни были, как бы ни произошло что-то, может быть, наподобие, как в жизни Иосифа, «делай добро, да не унываем, в свое время пожнем, если не ослабеем». Потому что Бог имеет намерение о нас во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. Давайте помолимся об этом.